слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто желает послушать в повторе одну из программ наших предыдущих выпусков, пожалуйста, заходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.
Наша сила и правда ищи, пусть Господь нас ведет и хранит.
Господь подарил нам эту возможность быть вместе. И начиная служение, я хотел бы начать его словами Псалма 99. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Воздадим Богу славу не только за то, что мы встали сегодня здоровые, крепкие, что мы сегодня в собрании, в Доме Божьем, в том, что Его милость обновилась к нам, то, что Он продолжает носить нас на руках, в том, что мышца Господня, она не сократилась для того, чтобы спасать всех, кто призовет Его имя. Поэтому пусть Господу в этот день будет слава и честь. Мы поклонимся и прославим Его.
Церковь, я всех вас сердечно приветствую, мир вам. И для начала, перед нашей молитвой, давайте мы прочитаем Евангелие от Луки, 6 глава, 46 по 49 стихи. Это 6 глава Евангелия от Луки, 46 по 49. Написано так. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам». Кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, который построящему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшняя тема нашей проповеди будет «Истинная праведность». Истинная праведность. Что такое вообще истинная праведность и как она себя проявляет в нашей жизни, повседневной христианской жизни? И порой люди спрашивают параллельно с истинной праведностью, что такое вообще, как определить, если человек приобрел вот эту праведность, и параллельно, как определить вообще, спасен ли он или нет. И есть много разных вероучений именно об спасении, о праведности, и говорится всегда, что вот прими Христа, какой ты есть, и приобретешь спасение по вере. Но часто дела, оно как-то уходит на второй план, и порой даже об этом мало и говорится, что оно уже не так важно, мы все принимаем как по благодати. И оно уже второстепенно становится. И есть такое понятие, что мы получаем спасение через веру по благодати, независимо от наших дел. И это да и аминь, что мы получаем спасение по благодати, независимо от нас. Но какое наше участие, какая должна быть вот эта истинная вера, вот эта истинная праведность, которая потом должна быть видна в нашей жизни? Стоит вопрос. Или может ли вообще человек верующий, называясь верующим, не иметь вот эту праведность, не иметь вот эту истинную праведность, не иметь вот это повиновение Богу? Если мы смотрим на вот эту главу, шестую главу от Луки, то мы видим, что Христос, Он говорит вот эту проповедь, начиная еще от 32 стиха и выше, и он именно подчеркивает, какая должна быть вот эта истинная праведность у верующих людей. И первое, на что Он обращает внимание, это истинная праведность, она полна любви. Это любовь к своему ближнему. И как она проявляется, и там описывается, что человек не должен воздавать зло за зло, он должен уметь прощать, он, если что-то дает, он не должен ожидать это обратно. И очень много пунктов, которые подчеркивают вот именно какая вот эта праведность должна быть у верующих людей. И дальше мы видим, что истинная праведность, она подчеркивается также и в делах. Мы видим из того, что мы прочитали, что дела также очень важны, чтобы проявить вот эту истинную праведность. И Христос подводит итог вот этой проповеди в конце вот этой главы. Он делает именно ударение на важность послушания. На важность послушания и повиновения. И вот мы прочитали с 46 стиха ниже, где упоминается «Господи, Господи», да, человек вот говорит, что «Господи, Господи», но он дела эти не делает. Он провозглашает себя верующим, но у него нету дел. У него нету абсолютно ничего, что подчеркивает, что он верующий. И он использует эту притчу о двух строителей. Мы видим, что один построил на камне, он сделал прочный фундамент, а другой сделал на песке или на земле. И у него нету вот этого прочного фундамента в его строении. И здесь мы видим, что он сравнивает человека, который слушает и исполняет, и также человек, который не слушает и не исполняет. Оба из этих людей, они называют себя верующими. И тот человек, они себя называют верующими. Они оба говорят «Господи, Господи». Они оба признают, что Он есть Господь. То есть Он есть его спаситель, этих людей. Они оба признают авторитет Библии. Они знают, да, это Слово Божие, мы это признаем. Они, возможно, оба ходят на собрание. Они, может, даже делают какие-то дела. Но, однако, мы видим, что у одного было послушание, а у другого не было. У другого человека абсолютно не было вот этого послушания. И часто верующие люди сегодня, они, как оно проявляется, вот это наше непослушание, когда мы порой называемся верующим человеком, но у нас нет никаких побед в жизни духовных. Мы постоянно падаем, мы постоянно спотыкаемся, мы постоянно грешим, мы не можем победить даже этот грех, а другой может. И какая разница между ними? И мы видим здесь, вопрос стоит, что если наш фундамент – это вера, то где тут дела тогда? Если мы откроем к Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стихи, написано так. Это написано, какая должна быть вера. Это на чем мы основываем базовое спасение, во что мы верим, как мы приобретаем спасение. Это 2 глава к Ефесянам, с 8 стиха написано так. ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы видим, что спасение не от дел, и никто не может хвалиться этим, что я что-то сделал, чтобы приобрести спасение. И часто люди на этом ставят как бы точку, завершение своей веры, что ну раз не от дел спасения, то зачем дела вообще и делать? Но если мы смотрим дальше, ниже, немножко, буквально одним стихом, то там написано конкретно такие слова. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которых Бог предназначил нам исполнять». Мы видим, что мы созданы, мы новое творение во Христе, должны быть дела, и мы должны их исполнять. И также, если мы откроем к Римлянам, 6 глава, там также подчеркиваются такие слова. 16 стихом написано так. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Мы видим, что истинная праведность, она включает в себя послушание. Оно включает в себя послушание. И Христос, говоря в этой притче, мы видим, что три кратких пункта, которых я хотел бы вкратце подчеркнуть, это три маленькие мысли, на которых обратить внимание. Первая мысль – это что истинная праведность, она не номинальная. Это не только, когда мы просто говорим словами, что мы верующие, или мы называем себя христианами, но оно остается только на словах. Поэтому оно называется номинально, то есть in name only, или только на имени. Одно только имя, больше за ним ничего не стоит. И эта проблема сегодняшнего христианства, как уже было подчеркнуто, что если сделать опрос всех людей, христиан, которые называют себя, из там, 8 миллиардов людей, наверное, третье всего населения скажет, да, я христианин, я верю в Христа. Но какой процент из этих людей, которые являются истинно верующими, которые имеют вот эту истинную праведность, которая сопровождается делами, а не только словами? И если мы смотрим также на параллельное место, которое Иисус говорил, это Матфея 7 глава, 7 глава от Матфея, там написано такие слова, это записано 21 стихом так. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Мы видим, что чтобы войти в Царство Небесное, должно быть исполнение Его воли. И дальше, когда мы читаем, что этот человек, который называет себя верующим, который также говорил «Господи, Господи» с таким восклицанием, с такой аффирмацией или с таким возглашением, что «я верующий», но мы видим, что и даже дела какие-то делает, там изгоняет бесов и так далее, и так далее, но мы видим, что дела его найдены злые. Он этот человек, он имеет злые дела. Дело написано беззаконие. Он беззаконник. Это человек, который, возможно, на словах он считает себя верующим, и он этим пытается показать другим, но его мотивы совсем другие. Это у него свои личные какие-то амбиции. Он, возможно, пытается присвоить себе какую-то славу. У него, возможно, его злые помышления в сердце, которые не дают ему покоя. Вот эти помышления, которые он не может никак оставить. И часто эти люди, они заигрывают с грехом. Они чувствуют себя довольно-таки свободно и грешить, и у них не осуждает их совесть. Они просто заигрывают, ну ничего тут страшного, я немножко погрешу, что тут страшное? И Христос, мы знаем из Писания, что Бог, Он говорит конкретно, что человек, он должен себя очищать, он должен избавляться от всего злого, и даже включая его злые помыслы. 2 Коринфянам 10 глава 15 стихом там так и написано, что пленяем всякое помышление в послушание Христу, что даже наше помышление, оно должно быть пленено, то есть взято в плен, чтобы даже и мыслей не было греховных. Не только даже какие-то дела делать, а даже и мысли должны быть пленены. Вот в чем подчеркивается истинная праведность верующего человека. И второе, на что хотел обратить, это истинная праведность, она будет испытана. она обязательно будет испытана. Мы читаем из прочитанного, что было наводнение, и вода, написано, что наперла даже таким словом, что оно очень быстро и очень много этой воды пришло. И было испытание вот этого строения, на чем был построен дом. И дом – это наша жизнь, братья и сестры. Это наша жизнь. Это наша христианская жизнь. И что потом получается? Мы видим, что у одного дом стоял, а у другого упал. И мы как люди, мы очень много вкладываем в наши дома. Если мы посмотрим, вот люди очень умеют красивые дома строить, да, особенно здесь в Америке, мы смотрим у многих людей просто шикарные дома, и прям такие очень красивые, очень со вкусом построены, очень хороший интерьер сделан. Бывает, зайдешь, там люстра так сверкает, что вообще как будто на балку это пришел. Такое прям красота. Но если так вдуматься, если этот человек вот эту всю красоту основал на неправильном фундаменте, то оно ничего не стоит. Он втратился все эти свои финансы, и он ничего от этого не приобрел. Это все, оно не устоит, оно рухнет, оно не будет стоять, как должно стоять. И также вот эти штормы, вот эти наводнения, вот эти испытания в нашей жизни, нашей христианской жизни – они будут приходить, и будут порой приходить с особой силой, и они будут испытывать нас, и они будут говорить нам, кто мы есть на самом деле, можем ли мы устоять в чем-то, или и мы просто падаем, просто кораблекрушение в вере, как в другом месте читаем. И мы видим, что всего будет две кончины. Одна кончина – дом стоит, другая кончина – дом упал. И мы понимаем, что это не только говорится здесь, пока на этой земле, мы там иногда падение имеем, и мы скаемся, встаем, да, идем дальше. Но здесь подразумевается гораздо больше, что кончина – это имеет в виду конец жизни. Конец жизни, когда человек либо идет в рай, либо идет в ад. И тот, кто идет в рай, это тот, кто имеет дом, который не упал, который выдержал вот эти испытания, и его вера осталась прочной. А тот другой – у которого вера, она была поверхностная. Он только назывался христианом. Он только номинально был, но его вера, она была непрочная, и она была не основана на том фундаменте, который должен быть. И в конце, вот завершая, третий пункт, чем хотел подметить, что не только вот наше христианство должно быть истинным праведностью, проявляться именно не только на словах и не только у нас будет испытание, но также что нам делать, как бы, чтобы иметь вот этот прочный фундамент. Что мы должны делать? Если мы посмотрим из того прочитанного нами, мы видим, что 47 стихом в той же самой главе Луки написано, что там делается. Написано, он говорит, что прийти надо, нужно слушать и нужно исполнять. Прийти, слушать, исполнять. Другими словами, углублять свой фундамент. Углублять его надо. Вот этот фундамент, его нужно углубить. И мы понимаем, что углубление фундамента – это нелегкий труд. Это нужно попотеть, представить, чтобы где-то врыться в эту каменистую почву, чтобы как-то его глубоко сделать достаточно, чтобы потом залить правильно бетоном и так далее. Это нелегкий труд. Над этим надо работать. Это наша христианская жизнь, над которой мы должны работать, которая должна постоянно иметь прогресс, что оно не стагнация, оно не только номинально, это прогресс всей нашей христианской жизни. Прийти – это наше покаяние. Мы приходим к Богу с нашим покаянием. Потом слушать – это когда мы слушаем Его Слово, мы Его изучаем, мы Его принимаем, мы с Ним соглашаемся. И третье, что видим, что исполнять. И вот это, в этом и завершается наше христианство, наша полноценная христианская жизнь, где мы проявляем вот эту истинную праведность, и когда вот эта истинная праведность будет видна в нашей жизни, тогда будут победы. Победы духовные и духовный рост. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы углублялись в этот фундамент, чтобы у нас была истинная праведность, не только номинальная, а чтобы мы были бы готовы всегда принять вот эти любые роды испытания, чтобы наш дом устоял. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь. Thank you.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Я же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Мне кажется, что сегодняшнее служение, оно имеет особое благословение или особое направление для нашего сердца, которое говорит о нашем основании, о нашей вере в нашего Господа, о очень быстром протекании нашей жизни на этой земле и о вечности. Мне кажется, сегодня хор в каждый гимн вложил нечто особое, чтобы привлечь наше сердце, наше внимание к вечности, к Богу, которого любим, Бога, которого чтим, Бога, которому мы поклоняемся, я верю, поклоняемся всем нашим естеством. Гимн, который пропел хор «Я знаю Господа», он потрясает сознание верующего человека. Друзья дорогие, мы читаем этот текст Священного Писания, что «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога». И здесь провозглашение хора «Я знаю Господа». Когда хор пел этот псалом, мое сердце задавало вопрос вот для меня – а знаю ли я своего Господа? Друзья дорогие, можно знать о Боге, можно знать Его Слово, можно знать о том, что Он был, есть, грядет, но не знать Его лично, не соприкасаться с Ним в повседневной нашей жизни. Когда мы читаем текст Священного Писания о том, что два строителя строили свое здание, свой дом, где Христос обращает внимание, что фундаментом заложенным под этот дом или основание того или другого дома, определяет итог, результат этой работы, результат этого труда. Один дом стоит, прочно стоит, держится, может устоять и выдержать любые испытания, непогоды. И другой дом, в который также вкладывается определенный труд, меньше, но при испытаниях, при погодных условиях этот дом рушится, и действительно, все, что вкладывал человек, потеряно. Потеряно материально, потеряно время, за которым стоит жизнь, протекающая на этой земле. Друзья дорогие, сегодня действительно, в это неспокойное время, то, о чем сегодня нам друзья пели, что осень напоминает о том, что приближается вечность. Сегодня, как никогда, этот вопрос, он звучит в сознании и сердцах людей, живущих на земле. Насколько мы знаем нашего Господа? Насколько наше основание твердое, крепкое? Основание, которое созидает все то, что мы делаем, и дает прекрасный конечный результат, ведущий в жизнь вечную. Псалмопевец в 10-м псалме 3-м стихом говорит такие слова. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Друзья дорогие, оказывается, можно разрушить основания, то, на чем должно созидаться, разрушены и не на чем созидать. Или точнее, созидается, но только к разрушению, просто затратой времени, средств, сил, здоровья. Когда разрушены основания, и мы наблюдаем это в нашей жизни, звучит этот вопрос, что сделает праведник. Я верю, что здесь находятся в этом доме молитвы только святые, праведные люди. И меня этот вопрос ко всем нам. Что мы можем сделать, когда разрушены основания? Когда вокруг нас то, что должно было крепко стоять, держаться и созидаться на нем, оно рушится на наших глазах. Я попытаюсь в течение своего слова на основании Священного Писания дать ответ на этот вопрос. Я думаю, что как верующие люди мы понимаем, что Бог, создавая эту вселенную, заложил в нее основание. Основание жизни, основание существования всей природы, животного мира, существование людей, те основания, которые бы были благословением на протяжении всей истории человечества. И это действительно так. Он повелевает солнцу, солнце восходит, и оно сегодня выполняет свою функцию, оно согревает землю. Оно дает благословение для плодоношения земли, оно согревает нас, и жизнь на земле продолжается. Он дал повеление, изложил основу дождям, водичи, которая падает с неба, которая течет в речках, морях, океанах. И все это функционирует, а когда что-то нарушается, приходит стихийное бедствие, порой не без участия человеческих рук, и эта вода, эта стихия разрушает, несет смерть. Я думаю, что все мы знаем, что в Ливии не так давно было страшное наводнение, больше 10 тысяч людей погибших, больше 20 тысяч пропавших без вести, то есть тела их не найдены. Друзья дорогие, когда происходит разрушение или разрушение основания, то, что заложил Бог, там, где рука человеческая вмешивается в природу, создавая какие-то свои микроклиматы, как им кажется, это нормально, это хорошо, конечный результат – разрушение всего. Сегодня всем бедам или катаклизмам на земле есть уникальный ответ ученых – это изменение климата. Никто не говорит о том, что выжженные леса рукой человеческой, которые влияют на этот климат или на природные условия жизни. Сегодня никто не говорит о том, что те основания, которые заложил Господь для существования жизни на этой земле, чисто человеческих факторов, отношений, они разрушены. Сегодня все главы государств говорят только о хорошей идее своей политики, чтобы человечеству было хорошо, чтобы люди жили лучше, чем вчера. Но происходит совсем обратное. Мир скатывается все глубже, глубже в пропасть. И мы это все понимаем. Бог закладывает основание на этой земле через свое святое слово. Слово, которое созидает наш внутренний мир, людей, которые принимают это слово реальной своей жизнью, не просто знают его и читают, но воплощают во свой внутренний мир и живут этим словом. Это слово созидающее. Но порой на этом слове люди строят свои основания, разрушая Божьи. Буквально несколько времени назад, по-моему, на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, Папа Римский собрал конференцию, и на основании, как ему казалось, Священного Писания, он назвал эту конференцию восприятием вот тех нечестивых людей, которые сегодня устраивают однополые браки и все прочее. И когда он сидит на своем троне, и вокруг него пляшут эти люди, ум которых Бог предал превратности, и он сидит и хлопает им, мы понимаем, что эти основания, которые Бог заложил, враг души человеческой пытается разрушить, сделать совсем другое. Дорогие мои братья и сестры, мы живем сегодня в это время, когда рушатся основания взаимоотношений, пониманий, отношений в семье, между государствами, отношения в религии, отношения или, скажем, вот тот фундамент или основание, которые должны были служить во благо человечеству, сегодня враг души человеческой пытается разрушить. Когда мы читаем 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих, там записаны такие слова: «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца». Иоанн провозглашает и говорит: от мира сего, от людей, которые сегодня порабощены и подчинили свою волю, свой разум дьяволу. Не любите этого мира. Не любите то, что в этом мире. И сегодня звучало о том, что наша жизнь, она не просто мимолетно проходит. Друзья дорогие, верующие люди, это не на увеселительной прогулке на этой земле, как нам сегодня кажется, простите меня, но это действительно так. Сегодня кажется, что христианство – это увеселительная прогулка, ни во что не вникающая, ничего не требующая, ни к чему не побуждающее, это абсолютное заблуждение, это то, что сегодня дьявол хочет навлечь или вложить в сознание верующих людей, чтобы разрушить основания, чтобы диктовать свою волю. Он к этому привлекает миллионы людей, развлекая их или раскрашивая этот мир всевозможными прелестями, удовольствиями, богатством, пьянством и так дальше. Друзья мои дорогие, братья и сестры, сегодня действительно то, о чем Иоанн предупреждает и говорит: не любите мира, не того, что в мире. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, она проявляется в жизни людей, в жизни человечества. Люди пытаются что-то найти, люди пытаются возвысить свой авторитет. Я вспоминаю Египет. Это политическая сфера жизни этого государства. Евреи находятся среди этих людей. Они начинают усиливаться, их становится много. И политики того времени, фараон говорит, чтобы они не умножились, не стали больше нас, не создали нам опасность, не соединились с врагами, если вдруг что-то случится. Давайте будем убивать их младенцев. Друзья дорогие, что сегодня не так происходит, как в то далекое прошлое? Разве сегодня не те же самые фараоны, которые на амбициях своих готовы убивать, истреблять тысячи, десятки, сотни тысяч людей, детей, стариков, женщин? Когда разрушены основания, для людей, власть имущих на этой земле, ничего не стоит жизнь целых государств. Осия записал такие слова Господа, книга пророка Осии, 8 глава, 12 стих. «Я написал ему вечные законы мои, но они сочтены им как чужие». Друзья дорогие, Бог говорит: я положил эти основания, эти законы для правильного общежития на этой земле, они отвергнуты как чужие. Это не устраивает сегодня того, кто пытается влиять на мир последнего времени. Когда мы вспоминаем Эдемский сад, первый человек, поселенный в раю, где созданы все условия, где уникальная гармония между природой, между Вселенной, человеком и Богом, происходит первое разрушение того основания, которое заложил Господь. Бог говорит: не вкушай плода от этого дерева, не прикасайся к нему, не вкушай, прояви послушание. Друзья дорогие, ну так хотелось, как боги, почувствовать себя, все знать. Так хотелось, слушая, как шепчет враг души человеческой и говорит: нет, не умрете, вы можете вкусить, вы можете это сделать, ничего страшного. Он убеждает людей, что это все нормально и все хорошо. И там происходит это грехопадение, и люди ничего не могут дальше сделать. Точнее, не хотят они делать, не хотят выйти навстречу Господу. Они продолжают прятаться, как Адам, считая, что все нормально и все хорошо. Ну, где-то, может быть, совесть немножечко судит. Друзья дорогие, не так ли сегодня происходит в христианском мире, в религиозном мире, когда чуждый огонь очень легко и свободно принести в храм, где поклоняются Богу, внести свою лепту в разрушение основания, заложенные Богом, и успокаивать себя, говорит: ну это демократия, это хорошо, это разнообразие в служении, это разнообразие в одежде, во внешнем виде, это разнообразие, это интересно, это не скучно в христианстве, это должно прогрессировать. Я смотрю на все это, и мне кажется, что вот тот шепот, который стоял в Эдемском саду в уши Евы, он и сегодня продолжает нашептывать эти слова людям верующим, чтобы разрушить основание, чтобы мы не могли в унисон с хором сказать: «Я знаю Господа, я знаю всем своим внутренним миром, всем своим естеством, сознанием, разумом, я живу моим Господом в каждом мгновении моей жизни на этой земле». Порой нам, верующим людям, очень трудно открыть правду или сказать правду в глаза друг другу. Мы не хотим обидеть. Вы знаете, хочется как-то, ну вот непонятно, как подойти и сказать человеку, что он не прав. Хотя Священное Писание говорит: если видишь согрешающего, подойди и скажи. Это библейский принцип. Это нормальное, естественное, когда мы друг другу можем подсказать, через Слово Божье обличить, с тем, чтобы душа наша ликовала и избавилась от того, что не славит имя нашего Господа. А враг говорит: ну ты ж должен быть вот восприимчивым. Сегодня восприятие твое должно быть другим. Это проблема не в нем, это проблема в тебе. И очень часто мы склоняем голову и думаем: может быть, действительно, я не до конца все это воспринимаю или понимаю. Друзья мои, дорогие братья и сестры, сегодня действительно мы живем в очень интересное время, потрясающее время, где мировые часы показывают о том, что приближается вечность. Когда мы читаем послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 1 стих, здесь записаны такие слова: «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Павел говорит: таковых удаляйся. Зачем? Чтобы основание нашей веры не было разрушено. Чтобы основание нашего упования не было разрушено. Худые сообщества развращают добрые нравы. И нам порой кажется, что это все нормально, естественно. И кто-то нас успокаивает и говорит: да, это все нормально, это все хорошо. Когда сегодня христианство изменяется до неузнаваемости, да, проходят служения в домах молитвы, в церквях, да, идет призыв к поклонению, и мы поклоняемся Богу, но в каких-то моментах мы понимаем, что вот то благоговение, которому Бог уделяет очень много внимания, о почтении Бога, о преклонении перед Ним всем своим сердцем, всем своим естеством, они разрушаются. И мы начинаем задумываться и понимать: Господи, а что такое истинное поклонение Тебе? Это наше хождение перед Тобой, это наша жизнь, это наша молитва перед Тобой, это склоненные колени и сердца. Я нарушу, скажу баптистские принципы, закрыть глаза во время молитвы. Я посмотрел по залу. Знаете, мне такое ощущение, что когда пастор или проповедник призывает к молитве, для нас это звучит брейк-тайм. Это поток выходящих людей. Я не беру во внимание тех, кто в возрасте, кто болен, кому надо выйти. Но это движение, которое заставляет не молиться, а двигаться. Это время, когда сумочке достается телефон, и можно что-то там полистать, посмотреть. В прошлое воскресенье звучал текст «Если я Бог, то где же почтение?» Друзья, дорогие, это естественная жизнь христианства, в которой мы сегодня живем. Мы идем к вечности, мы говорим о каких-то духовных вершинах, и это хорошо, это действительно так, это наша цель – достигнуть этих вершин, но это не значит, что мы должны переступить естественный образ своей жизни. Я не сильно дружу с современной технологией, но когда выйдешь на интернет, полистаешь, где-то посмотришь, и когда верующие люди выставляют свою фотографию с бокалом вина, это члены церкви. Возникает очень большой вопрос, что происходит в сознании, в жизни этих людей. Друзья дорогие, хор провозглашает «Я знаю Господа». Что провозглашает человек с бокалом вина? Когда сегодня люди заходят в дом молитвы, ты понимаешь, это в присутствии Господа, это благоговение, это почтение Небесного Отца. И ты смотришь, не узнаешь человека. Изменилась внешность. Простите меня за откровенность. У нас все больше и больше распространяется, или как, увеличение губ красивых. Я не знаю, может быть, увеличивает площадь для поцелуев. Я не знаю, как это объяснить. Когда-то мы понимали, что это только люди, которые выставляют свое тело на продажу. А сегодня это абсолютно пошло хорошим правилам, хорошим естественным образом жизни. И, наверное, потрясение еще больше вызывает, когда эти губы выходят, поют и рассказывают стихи. Милые мои братья и сестры, вы скажите, какое восприятие в зале людей, которые пришли послушать о Боге, человек, который, может быть, первый раз пришел в дом молитвы, чтобы услышать о том Боге, который спасает, который вытягивает из пучины болота и греха. Что происходит сегодня с нашим сознанием? Еще раз очень прошу, простите меня. Это говорит не об отсутствии ума, абсолютно нет. Это говорит, что такой ум сегодня во многих людей, которые знают о Боге. Когда мы говорим сегодня о наших провозглашениях, которые мы провозглашаем, друзья дорогие, Бог хочет, чтобы за этими провозглашениями стояла практическая жизнь, взаимопонимание, взаимоотношений, взаимопочитание друг друга. Чтобы это была действительно Божья христианская семья, которая не поделена на разные сферы жизни, состояния, национальности. Бог желает, чтобы все это объединяло нас, потому что мы идем в вечность. Мы предстанем перед Господом, где в сонмы святых, спасенных Господом, будут ликовать и торжествовать. Неужели то, что разделяет нас сегодня, оно позволит нам переступить порог вечности? Друзья дорогие, Бог отводит время. Мы хороним наших братьев и сестер. Бог отзывает от земли своих детей, оставляя нас еще жить на этой земле, чтобы что-то изменить или изменить то, что необходимо сегодня для нас, верующих людей. Священное Писание говорит, что только чистые сердцем Бога узрят. Павел провозглашает к Титу о том, что он должен быть образцом для верных в житии, в любви, в слове, во всем. То есть во всех сферах жизни примером или образцом, показывающим, что его фундамент или основание, оно крепко, оно созидается на Божьем слове. Сегодня в мире происходят страшные изменения, причем не периодами. Изменения, которые происходят ежеминутно, ежесекундно, не позволяющее что-то планировать на завтрашний день. Лишь только доверяться Богу. Друзья дорогие, лишь только доверяться Богу, но для человечества приходит этот крах, разрушение. Сегодня мы говорим о тех мировых часах, об Израиле, которые показывают приближение вечности. Я хочу сказать, они не просто начали идти. Эти часы, на этих часах включилась секундная стрелка, которая показывает, мы приближаемся к тем событиям откровения, к к тому, что будет происходить вот там, на территории Израиля. Сегодня, как верующие люди, понимающие Слово, имеющие крепкое основание, наша задача молиться об Израиле. Это призыв Священного Писания: просите мира Иерусалиму. Когда Бог благословлял Авраама выйти из своей земли и идти в обетованную землю, он говорил такие слова: «Благословляющих тебя благословлю, и проклинающих тебя прокляну. В тебе благословлятся все племена земные». Вы знаете, что поражает? Когда выставляется предложение молитва за Израиль, находятся духовные или более духовные люди, которые говорят: не надо молиться только за Израиль. Так когда-то говорили: не надо молиться только за Украину. Мои братья и сестры дорогие, нас Священное Писание призывает, чтобы молились за Израиль. Это то, что будет созидать нас и приносить нам благословение. Я хочу призвать к тому, чтобы Господь дал своей обильной мере свою благодать и милость для нас, верующих людей, и мы могли бы всем своим естеством, всем своим внутренним миром, осознанием, сердцем приближаться к Господу. Чтобы мы могли сегодня понимать, что в наших руках, верующих людей, сохранять вот эти все законы, основания, данные Богом, жизни на этой земле. Это наше право. Мы сегодня убеждены или нас убедили в том, что сила молитвы тоже бесполезная. Я хочу сказать, это страшный обман. Сила молитвы имеет огромное значение. И если мы объединяемся в молитве, если мы просим, чтобы Господь услышал и благословил, это происходит, потому что небо открыто для того, чтобы принять молитвы детей своих, церкви своей, которая готовится ко встрече со своим женихом, со нашим Господом. Когда разрушены основания, что сделает праведник? В 140-м псалме, 4 стихом, есть, на мой взгляд, удивительный ответ того, что мы можем сделать и мы должны делать. 140-й псалом, 4 стих. Это молитва человека Божия: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Друзья дорогие, когда мы снисходительны ко греху, когда мы снисходительны ко всему тому, что происходит вокруг нас, разрушающее все нормальное и естественное, мы участники этого косвенно, но мы не протестуем против этого. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Второй момент. Лука пишет, 21 глава, 28 стих: «Когда увидите все это сбывающееся, восклонитесь и поднимите голову вашу». Друзья дорогие, здесь призыв реально оценить ситуацию, в которой мы находимся. Принять эту ситуацию, а это значит, мы будем умножать свое упование на нашего Господа. Потому что Он говорит: «И сия с вами во все дни до скончания века». Это самое лучшее обетование, которое есть на этой земле. «Я с вами до скончания века». До того момента, когда закончится жизнь на этой земле, Бог говорит: «Я с вами». И я торжествую в этом, потому что у меня есть это упование. И третье, что я хотел бы сказать в ответе: когда разрушены основания, что делает праведник? Даниила, 11 глава, 32 стих. «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные вразумят многих». Они будут искать этого единства, чтобы встать в этом проломе. И написано: «И разумные вразумят многих». Сегодня так много тех людей, которые нуждаются в том, чтобы сказал кто-то это доброе слово. Кто-то сказал истину, не только на словах, не только, может быть, размахивая Библией, но показал через свою жизнь, что такое истина и что такое отношение с Богом. Сегодня мир этого ищет от тебя и от меня. От нас, святых людей, которые искуплены драгоценной кровью. Сегодня мир смотрит на нас, как мы реагируем на эти события, или мы дальше спокойно прогуливаемся по жизни. Давайте откроем свои сердца, свои желания, скажем Господу об Израиле, об Украине. Скажем Господу о том, что мы наблюдаем, что мы видим. Пусть Бог каждого из нас благословит и прославится в нашей жизни.
Держи, что имеешь, христианин.
Держи, что тебе подарил Божий Сын. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь за это.
Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, на этой же волне, этот же день и в этот же час. А пока, дорогие друзья, всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни с Господом. И спасибо, что слушали нас.
Держи, что имеешь, не дай своровать.
Храни больше жизни, Христа благодать. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять.
Держи, что имеешь.
Не дай свое сердце грехе окунуть. Не дай ложным чудам себя ослепить. Не дай, как Иуда, Христу изменить. Не дай ложным чудам себя ослепить. Дай, как Иуда, Христу изменить.
Держи, что имеешь, держи, дабы кто
как так не восхитил венца твоего. Пусть будет нечестие, как злобный поток. Мы будем держать, да поможет нам Бог. Пусть будет нечестие, как злобный поток. Мы будем держать, да поможет.